В самом деле, все индивидуумы природы мы относим обыкновенно к одному роду, называемому самым общим именно к понятию сущего, которое обнимает собой абсолютно все индивидуумы природы. Поэтому, относя индивидуумы природы к этому роду, сравнивая их друг с другом и находя, что одни заключают в себе более бытия или реальности, чем другие, мы говорим, что одни совершеннее других. Приписывая же им что-либо, заключающее в себе отрицание, как-то предел, конец, неспособность и так далее, мы называем их несовершенными вследствие того, что они не производят на нашу душу такого же действия, как те, которые мы называем совершенными, а вовсе не вследствие того, чтобы им не доставало чего-либо им свойственного или чтобы природа погрешила. Ведь природе какой-либо вещи свойственно только то, что вытекает из необходимости природы и ее производящей причины. А все, что вытекает из необходимости природы, производящей причины, необходимо и происходит. Что касается до добра и зла, то они также не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, и составляют только модусы мышления или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом. Ибо одна и та же вещь в одно и то же время может быть и хорошей, и дурной, равно как и безразличной. Музыка, например, хороша для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна. Но хотя это и так, однако названия эти нам следует удержать. Ибо так как мы желаем образовать идею человека, который служил бы для нас образцом человеческой природы, то нам будет полезно удержать эти названия в том смысле, в каком я сказал. Поэтому под добром я буду разуметь последующим то, что составляет для нас, как мы, наверное, знаем, средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы. Под злом же то, что, как мы, наверное, знаем, препятствует нам достигать такого образца. Далее мы будем называть людей более или менее совершенными, смотря по тому, более или менее приближаются они к этому образцу. Ибо прежде всего следует заметить, что когда я говорю, что кто-либо переходит от меньшего совершенства к большему, и наоборот, то я разумею под этим не то, что он изменяется из одной сущности или формы в другую, что лошадь, например, исчезает, превращаясь как в человека, так и в насекомое, но что, по нашему представлению, его способность к действию, поскольку она выразумевается через его природу, увеличивается или уменьшается. Наконец, вообще под совершенством я буду разуметь, как я сказал уже, реальность, то есть сущность всякой вещи, поскольку она известным образом существует и действует безотносительно к ее временному продолжению. Ибо никакая единичная вещь не может быть названа более совершенной вследствие того, что пребывала в своем существовании более времени, так как временное продолжение вещей не может быть определено из их сущности. Сущность вещей не обнимает собой известного и определенного времени существования. Но всякая вещь, будет ли она более совершенной или менее, всегда будет иметь способность пребывать в своем существовании с той же силой, с какой она начала его, так что в этом отношении все вещи равны. Определение. Первое. Под добром я понимаю то, что, как мы, наверное, знаем, для нас полезно. Второе, под злом же, то, что, как мы, наверное, знаем, препятствует нам обладать каким-либо добром. Смотри об этом конец предисловия. Третье, я называю единичные вещи случайными, поскольку мы, обращая внимание на одну только их сущность, не находим ничего, что необходимо полагало бы их существование или необходимо исключало бы его. Четвертое. Те же самые единичные вещи я называю возможными, поскольку мы, обращая внимание на причины, которыми они должны быть производимы, не знаем, определены ли последствия к произведению этих вещей. В Схолии, в теореме 33, часть 1, я не сделал никакого различия между возможным и случайным по той причине, что там не было нужды тщательно различать это. Пятое. Под противоположными аффектами я буду разуметь в дальнейшем такие аффекты, которые влекут человека в различные стороны, хотя бы они были и одного и того же рода, как, например, чревоугодие и скупость, составляющие виды любви и противоположные друг другу не по природе, а по случайным обстоятельствам. Шестое, что я разумею под аффектом к вещи будущей, настоящей и прошедшей, я изложил в схолиях 1 и 2 к теореме 18, часть 3, которые и смотри. Но здесь должно заметить, кроме того, что как пространственное, так и временное расстояние мы можем отчетливо воображать только до известного предела. То есть подобно тому, как мы воображаем обыкновенно, что все объекты, отстоящие от нас более чем на 200 шагов, иными словами, расстояние которых от того места, в котором мы находимся, превышает то, которое мы отчетливо воображаем, отстоят от нас одинаково и потому находятся как бы на одной и той же поверхности. Точно так же мы воображаем, что все объекты, время существования которых по нашему воображению отстоит от настоящего на больший промежуток, чем какой мы обыкновенно отчетливо воображаем, отстоят от настоящего времени все одинаково и относим их как бы к одному моменту времени. Седьмое. Под целью, ради которой мы что-либо делаем, я разумею влечение. Восьмое. Под добродетелью и способностью. Потенция. Я разумею одно и то же. То есть по теореме 7, часть 3, добродетель, поскольку она относится к человеку, есть самая сущность или природа его, поскольку она имеет способность производить что-либо такое, что может быть понято из одних только законов его природы. Примечание. Слово «потентия» обладало в философии во времена Спинозы многими значениями – сила, способность, возможность, мощь. Аксиома. В природе вещей нет ни одной отдельной вещи, могущественнее и сильнее которой не было бы никакой другой. Но для всякой данной вещи существует другая, более могущественная, которая первая может быть разрушена. Теорема первая. Ничто из того, что заключает в себе ложная идея положительного, не уничтожается наличностью истинного, поскольку оно истинно. Доказательство. Ложность, по теореме 35, часть 2, состоит в одном только недостатке познания, который заключает в себе неадекватные идеи. Ничего положительного, вследствие чего они называются ложными, они в себе не заключают. по теореме 33, часть 2. Наоборот, поскольку они относятся к Богу, они, по теореме 32, часть 2, истинны. Поэтому если бы то, что заключает в себе ложная идея положительного, уничтожалось наличностью истинного, поскольку оно истинно, то, следовательно, истинная идея уничтожалась бы сама собой. А это, по теореме 4, часть 3, абсурд. Следовательно, ничто из того и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Эту теорему яснее можно уразуметь из короллария 2 к теореме 16, часть 2. Воображение есть идея, показывающая более наличное состояние человеческого тела, чем природы тела внешнего, и притом не отчетливо, а смутно. Отсюда и происходит то, что душа, как говорят, заблуждается. Так, например, когда мы смотрим на солнце, мы воображаем, что оно отстоит от нас приблизительно на 200 шагов. И мы ошибаемся в этом отношении до тех пор, пока остаемся в неведении истинного расстояния до него. Когда же это расстояние узнано, то уничтожается и ошибка, но не воображение, то есть идея. Солнце, выражающее его природу лишь постольку, поскольку наше тело подвергается действию со стороны его. Поэтому, хотя мы и узнаем истинное расстояние до Солнца, мы все-таки будем воображать его вблизи от нас. Ибо, как мы сказали в схолии к теореме 35, часть 2, мы воображаем Солнце так близко не по той причине, что не знаем истинного расстояния до него, но потому что душа представляет величину Солнца постольку, поскольку тело подвергается действию со стороны его. Точно так же, когда лучи Солнца, падая на поверхность воды, отражаются к нашим глазам, мы воображаем, будто оно находится в воде, хотя и знаем истинное его положение. Точно так же и другие воображения, обманывающие душу, показывают ли они естественное состояние тела или то, что его способность к действию увеличивается или уменьшается, не противны истине и не устраняется ее наличность. Бывают, конечно, случаи, что когда мы ложно боимся какого-либо зла, то страх перед ним исчезает, как только мы получим истинные сведения о нем. Но бывает также и наоборот. Когда мы боимся зла, которое, наверное, случится, страх перед ним также уничтожается вследствие того, что мы получаем о нем ложные сведения. Следовательно, такие воображения устраняются не наличностью истинного, поскольку оно истинно, но вследствие того, что являются другие более сильные воображения, которые исключают наличное существование воображаемых нами вещей, как мы показали это в теореме 17, часть 2. Теорема 2. Мы пассивны постольку, поскольку составляем такую часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других. Доказательство. Мы пассивны по определению 2, часть 3, тогда, когда в нас возникает что-либо такое, причину чего мы составляем только частную, то есть, что не может быть выведено из одних только законов нашей природы, по определению 1, часть 3. Следовательно, мы пассивны постольку, поскольку составляем часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других, что и требовалось доказать. Теорема 3. Сила, с которой человек пребывает в своем существовании, ограничена. Ее бесконечно превосходит могущество внешних причин. Доказательство. Это вытекает из аксиомы этой части, ибо если существует человек, то существует также и что-либо другое, например, А, более могущественное, чем он. А если существует А, то существует далее и еще другое, например, Б, еще более могущественное, чем само А, и так до бесконечности. И, следовательно, сила, с которой человек пребывает в своем существовании, ограничена, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин, что и требовалось доказать. Теорема четвертая. Невозможно, чтобы человек не был частью природы и претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы, и для которых он составлял бы адекватную причину. Доказательство. Способность, в силу которой отдельные вещи, а следовательно и человек, сохраняет свое существование, есть по короллярии к теореме 24, часть 1, самомогущество, способность Бога или природы. Не поскольку она бесконечна, но поскольку она может выражаться в действительной, актуальной сущности человека. По теореме 7, часть 3. Поэтому способность человека, поскольку она выражается его действительной, актуальной сущностью, составляет часть бесконечной способности, то есть по теореме 34, часть 1, сущности Бога или природы. Это первое. Далее, если бы было возможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы, то отсюда следовало бы по теореме 4 и 6, часть 3, что он не мог бы погибнуть, но необходимо существовал бы всегда. Но это должно было бы быть следствием причины, могущества которой или конечно, или бесконечно, а именно, или следствием одной только способности человека, который в таком случае был бы в состоянии удалять от себя все другие изменения, могущие возникнуть по внешним причинам, или следствием бесконечной способности, могущества, природы, которой все отдельные вещи направлялись бы таким образом, что человек не мог бы претерпевать никаких других изменений, кроме тех, которые способствуют его сохранению. Но первое по теореме 3 доказательство, которое всеобщее и приложимо ко всем остальным вещам, невозможно. Следовательно, если бы было возможно, чтобы человек не претерпевал никаких изменений, кроме тех, которые могли бы быть поняты из одной только его собственной природы, и, следовательно, как мы только что показали, чтобы он необходимо существовал всегда, то это должно было бы быть следствием бесконечного могущества Бога, и, следовательно, по теореме 16, часть 1, из необходимости божественной природы, поскольку она рассматривается составляющей идею какого-либо человека, должен был бы вытекать порядок всей природы, поскольку она представляется под атрибутами протяжения и мышления. Отсюда по теореме 21, часть 1, следовало бы, что человек бесконечен. Но это, по первой части этого доказательства, нелепо. Итак, невозможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, для которых он составляет адекватную причину, что и требовалось доказать. Короллярий. Отсюда следует, что человек необходимо подвержен всегда пассивным состояниям, следует общему порядку природы, повинуется ему и приспособляется к нему, насколько этого требует природа вещей. Теорема пятая. Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяется не способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании, но соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью. Доказательство. Сущность пассивного состояния не может быть объясняема из одной только нашей сущности. По определениям первым и вторым, часть третья, то есть по теореме седьмой, часть третья, могущество пассивного состояния не может определяться той способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании. Но, как это показано в теореме 16, часть 2, оно необходимо должно определяться соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью, что и требовалось доказать. Теорема шестая. Сила какого-либо пассивного состояния или аффекта может превосходить другие действия человека, иными словами, его способность, так что этот аффект будет упорно преследовать его. Доказательство. Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяются соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью по теореме пятой. А потому по теореме третьей она может превосходить способности человека и так далее, что и требовалось доказать. Теорема седьмая. Аффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным и более сильным аффектом, чем аффект, подлежащий укрощению. Доказательство. Аффект, поскольку он относится к душе, есть идея, которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела, по общему определению аффектов, находящемуся в конце третьей части. Когда, следовательно, душа волнуется каким-либо аффектом, то и тело в то же время приходит в состояние, которым его способность к действию увеличивается или уменьшается. Далее по теореме пятой, такое состояние тела от своей причины заимствует силу пребывания в своем существовании и потому может быть ограничено или уничтожено только телесной причиной. По теореме четвертой, часть третья, которая приводит тело в состояние, противоположное первому. По теореме пятой, часть третья, и более сильные по аксиоме. Следовательно, по теореме 12, часть 2, душа получает идею более сильного и противоположного первому состоянию тела. То есть, по общему определению аффектов, душа подвергается аффекту более сильному и противоположному первому, который, значит, исключает или уничтожает существование первого. А следовательно, аффект может быть ограничен или уничтожен только аффектом, противоположным ему и более сильным, что и требовалось доказать. Корроларий. Аффект, поскольку он относится к душе, может быть ограничен или уничтожен только посредством идеи противоположного состояния тела, более сильного, чем то состояние, которое мы претерпеваем. В самом деле, аффект, который мы претерпеваем, может быть ограничен или уничтожен только посредством аффекта более сильного, чем он, и ему противоположного по теореме 7, то есть, по общему определению аффектов, только посредством идеи состояния тела, более сильного и противоположного тому состоянию, которое мы претерпеваем. Теорема восьмая. Познание добра и зла есть не что иное, как аффект удовольствия или неудовольствия, поскольку мы сознаем его. Доказательство. Мы называем добром или злом то, что способствует сохранению нашего существования или препятствует ему по определению первому и второму. То есть, по теореме 7, часть 3, то, что увеличивает нашу способность к действию или уменьшает ее, способствует ей или ее ограничивает. Таким образом, мы называем какую-либо вещь хорошей или дурной, смотря по тому, доставляет ли она нам удовольствие или неудовольствие. По определению удовольствия и неудовольствия, по теореме 11, часть 3, и, следовательно, познание добра и зла есть не что иное, как идея удовольствия или неудовольствия, необходимо вытекающее по теореме 22, часть 2, из самого аффекта удовольствия или неудовольствия. Но эта идея соединена с аффектом точно таким же образом, как душа соединена с телом, по теореме 21, часть 2. То есть, как показано в схолии к той же теореме, эта идея отличается в действительности от самого аффекта, иными словами, по общему определению аффектов, от идеи состояния тела только в представлении. Следовательно, это познание добра и зла есть не что иное, как самый аффект, поскольку мы сознаем его, что и требовалось доказать. Теорема 9. Аффект, причина которого по нашему воображению находится перед нами в наличности, сильнее, чем если бы мы воображали ее, не находящейся перед нами. Доказательство. Воображение есть идея, в которой душа смотрит на вещь, как на находящуюся налицо. Смотри его определение к теореме 17, часть 2, на которое по теореме 16, часть 2, более показывает состояние человеческого тела, чем природу вещи внешней. Следовательно, аффект, по общему определению аффектов, есть воображение, поскольку оно показывает состояние тела. Но воображение по теореме 17, часть 2, бывает интенсивнее, если мы не воображаем ничего, исключающего наличное существование внешней вещи. А потому и аффект, причина которого по нашему воображению находится перед нами в наличности, интенсивнее или сильнее, чем если бы мы воображали ее не находящейся перед нами, что и требовалось доказать. Схолия. Когда я говорил выше, теорема 18, часть 3, что образ вещи будущей или прошедшей причиняет нам такой же аффект, как если бы воображаемая нами вещь существовала в наличности, то я нарочно заметил, что это верно лишь постольку, поскольку мы обращаем внимание на один только образ этой вещи, ибо его природа одна и та же, все равно, воображали ли мы вещь или нет. Но я не отрицал того, что он делается слабее, когда мы созерцаем другие вещи, существующие перед нами в наличности, исключающие наличное существование будущей вещи. Я пропустил тогда это замечание, потому что предположил говорить о силе аффектов в этой части. Короларий. Образ вещи будущей или прошедшей, то есть вещи, которые мы созерцаем в отношении к будущему или прошедшему времени, исключая настоящее при прочих условиях равных, слабее, чем образ вещи настоящей, а следовательно и аффект будущей или прошедшей вещи при прочих условиях равных слабее, чем эффект вещи настоящей. Теорема 10. К будущей вещи, которая по нашему воображению скоро случится, мы питаем более сильный аффект, чем если бы мы воображали, что время ее существования отстоит от настоящего на более далекое время. Точно так же и наша память о вещи, которая по нашему воображению произошла недавно, действует на нас сильнее, чем если бы мы воображали, что она произошла давно. Доказательство. Воображая, что вещь скоро будет или была недавно, мы тем самым, как это само собой ясно, воображаем что-либо, что исключает наличность вещи менее, чем если бы мы воображали, что будущее время ее существования отстоит от настоящего на более далекое время, или что она уже давно произошла. А потому по теореме 9 мы будем питать к ней аффект более сильный, что и требовалось доказать. Схолия. Из замечания к определению 6 следует, что мы чувствуем одинаково слабый аффект по всем объектам, отстоящим от настоящего времени, на больший промежуток времени, чем какое мы можем определить в воображении, хотя бы мы и понимали, что они отстоят друг от друга на большой промежуток времени. Теорема 11. Аффект к вещи, которую мы воображаем необходимой, при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи возможной или случайной, другими словами, к вещи не необходимой. Доказательство. Воображая какую-либо вещь необходимой, мы тем самым утверждаем ее существование. И наоборот, отрицаем существование вещи, воображая ее не необходимой. По схолии 1, теореме 33, часть 1. И потому, по теореме 9, эффект к вещи необходимой при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи не необходимой, что и требовалось доказать. Теорема 12. Аффект к вещи, которая, как мы знаем, не существует в настоящее время, но которую мы воображаем возможной, при прочих условиях равных, сильнее, чем к вещи случайной. Доказательство. Поскольку мы воображаем вещь случайной, мы не подвергаемся никакому образу другой вещи, которая полагала бы существование этой вещи по определению 3. Наоборот, согласно предположению, мы воображаем нечто, исключающее ее настоящее существование. Поскольку же мы воображаем, что вещь возможна в будущем, мы по определению 4 воображаем нечто, полагающее ее существование, то есть по теореме 18, часть 3, поддерживающие надежду или страх, а потому аффект к вещи, возможно, и сильнее, что и требовалось доказать. Короларий. Аффект к вещи, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует и которую мы воображаем случайной, гораздо слабее, чем если бы мы воображали, что вещь существует перед нами в наличности. Доказательство. Аффект к вещи, которую мы воображаем существующей в настоящее время, сильнее, чем если бы мы воображали ее будущей. По короларии в теореме 9. И гораздо сильнее, если мы воображаем, что будущее время далеко отстоит от настоящего. По теореме 10. Таким образом, аффект к вещи, время существования которой, по нашему воображению, далеко отстоит от настоящего, гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей в настоящее время. И тем не менее, по теореме 12 все-таки сильнее, чем если бы мы воображали эту вещь случайной. Следовательно, аффект к вещи случайной гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей перед нами в наличности, что и требовалось доказать. Теорема 13. Аффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует, при прочих условиях равных слабее, чем аффект к вещи прошедшей. Доказательство. Поскольку мы воображаем вещь случайной, мы не подвергаемся никакому образу другой вещи, которая полагала бы существование этой вещи по определению третьему. Наоборот, мы, по предположению, воображаем нечто исключающее ее настоящее существование. Поскольку же мы воображаем ту же самую вещь с отношением к прошедшему времени, постольку предполагается, что мы воображаем что-либо, приводящее ее нам на память, то есть пробуждающее ее образ. Смотри теорему 18, часть 2. И вследствие этого, по корреларию, теореме 17, часть 2, заставляющая нас созерцать ее точно так же, как если бы она была настоящей. А потому, по теореме 9, аффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует, при прочих условиях равных слабее, чем аффект к вещи прошедшей, что и требовалось доказать. Теорема 14. Истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно не может препятствовать никакому аффекту. Оно способно к этому лишь постольку, поскольку оно рассматривается как аффект. Доказательство. Аффект, по общему определению аффектов, есть идея, которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела. А потому, по теореме первой, он не имеет в себе ничего положительного, что могло бы быть уничтожено присутствием истинного. А следовательно, истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно, не может препятствовать никакому аффекту. Оно, по теореме седьмой, может препятствовать ему лишь постольку, поскольку оно составляет аффект. Смотри теорему восьмую. Более сильный, чем тот, который нужно сдержать, что и требовалось доказать. Теорема 15. Желание, возникающее из истинного познания добра и зла, может быть подавлено или ограничено многими другими желаниями, возникающими из волнующих нас аффектов. Доказательство. Из истинного познания добра и зла, поскольку оно по теореме 8 составляет аффект, необходимо возникает желание, по определению первому аффекта в часть 3, и это желание бывает тем больше, чем больше аффект, из которого оно возникает, по теореме 37, часть 3. Но так как это желание, по предположению, возникает вследствие того, что мы приобретаем истинное уразумение чего-либо, то оно, следовательно, проистекает в нас в силу того, что мы активны. По теореме 1, часть 3. Поэтому по определению 2, часть 3, оно должно быть понимаемо через одну только нашу сущность. И, следовательно, по теореме 7, часть 3, его сила и возрастание должны определяться единственной человеческой способностью. Далее, желание, возникающее из волнующих нас аффектов, бывает тем больше, чем сильнее эти аффекты. Поэтому их сила и возрастание по теореме 5 должны определяться единственным могуществом внешних причин, который по теореме 3 при сравнении с нашей способностью беспредельно ее превосходит. А потому желания, возникающие из подобных аффектов, могут быть сильнее того, которое возникает из истинного познания добра и зла. и поэтому потерями седьмой они могут его ограничить или подавить, что и требовалось доказать. Теорема 16. Желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку это познание относится к будущему, может быть еще легче ограничено или подавлено желанием вещей приятных для нас в настоящем. Доказательство: аффект к вещи, которую мы воображаем будущей, слабее, нежели к вещи настоящей. По короларии к теореме 9. Но пожелание, возникающее из истинного познания добра и зла, хотя бы это познание касалось вещей, которые хороши в настоящее время, может быть подавлено или ограничено каким-либо безрассудным желанием, по теореме 15, доказательство которой всеобщее. Следовательно, желание, возникающее из такого же познания, поскольку оно относится к будущему времени, еще легче может быть ограничено или подавлено и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 17. Желание, возникающее из истинного познания добра и зла, поскольку оно касается вещей случайных, может быть еще с гораздо большей легкостью ограничено пожеланием вещей, существующих в наличности. Доказательство: эта теорема доказывается из коррелария к теореме 12, так же как предыдущая. Схолия: думаю, что я показал таким образом причину того, почему люди руководствуются более своими мнениями, чем истинным разумом, и почему истинное познание добра и зла возбуждает душевные волнения и часто уступает место вожделениям всякого рода. Отсюда родилось известное изречение поэта: «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему». То же самое разумел, кажется, и экклезиаст, сказав: «Увеличивающий свое знание увеличивает свое страдание». Я говорю это не с той целью, чтобы заключить отсюда, что лучше не знать, чем знать, или что в обуздании аффектов нет никакого различия между разумным и глупым, но потому что необходимо знать как способность, так и неспособность нашей природы, дабы иметь возможность определить, на что способен разум в обуздании аффектов и на что нет. Я сказал уже, что в этой части буду иметь дело с одной только человеческой неспособностью, ибо о могуществе разума над аффектами я предположил говорить отдельно. Теорема 18. Желание, возникающее из удовольствия, при прочих условиях равных сильнее, чем желание, возникающее из неудовольствия. Доказательство: желание есть самая сущность человека, по определению первому аффектов, часть третья. То есть по теореме 7, часть третья, стремление человека пребывать в своем существовании. Поэтому желание, возникающее из удовольствия, способствуется или увеличивается самым аффектом удовольствия. По определению удовольствия, схолии к теореме 11, часть 3. Наоборот, возникающее из неудовольствия уменьшается или ограничивается самым аффектом неудовольствия, по той же схолии. Поэтому сила желания, возникающего из удовольствия, должна определяться как человеческой способностью, так и могуществом внешней причины, того же, которое возникает из неудовольствия. Одной только человеческой способностью, а потому первое сильнее второго, что и требовалось доказать. Схолия. В этих немногих словах я объяснил причины человеческой неспособности и непостоянства и того, почему люди не соблюдают предписания разума. Теперь остается показать, в чем состоят эти предписания разума и какие именно аффекты согласны с правилами человеческого разума, а какие противны им. Но прежде чем начать доказывать это, по нашему обыкновению в подробном геометрическом порядке, я хочу сначала показать здесь вкратце самые предписания разума, для того, чтобы каждый легче мог усвоить то, что я думаю. Так как разум не требует ничего противного природе, то он требует, следовательно, чтобы каждый любил самого себя, искал для себя полезного, что действительно полезно, и стремился ко всему тому, что действительно ведет человека к большему совершенству, и вообще, чтобы каждый, насколько это для него возможно, стремился сохранять свое существование. Это также необходима истина, как то, что целое больше своей части. Смотрите теорему четвертую, часть третья. Далее, так как добродетель по определению восьмому состоит ни в чем ином, как в действовании по законам собственной природы, и так как всякий по теореме седьмой, часть третья, стремится сохранять свое существование лишь по законам своей собственной природы, то отсюда следует, во-первых, что основание добродетели составляет самое стремление сохранять собственное существование, и что счастье состоит в том, что человек может сохранять его. Во-вторых, следует, что добродетель должно искать ради нее самой, что нет ничего лучше нее или полезнее для нас, ради чего должно было бы к ней стремиться. Наконец, в-третьих, следует, что самоубийцы, бессильны духами, совершенно побеждаются внешними причинами, противными их природе. Далее, из постулата четвертого, часть вторая, следует, что мы никогда не можем сделать так, чтобы не нуждаться для сохранения своего существования ни в чем внешнем и жить таким образом, чтобы не иметь с внешними вещами никакого сношения. И мало того, если мы обратим внимание на нашу душу, то найдем, конечно, что наш разум был бы менее совершенен, если бы душа оставалась одинокой и не познавала ничего, кроме самой себя. Таким образом, вне нас существует многое, что для нас полезно и к чему вследствие этого должно стремиться. Из числа этого ничего нельзя придумать лучше того, что совершенно согласно с нашей природой. В самом деле, если, например, два индивидуума совершенно одной и той же природы соединяются друг с другом, то они составляют индивидуум вдвое сильнейший, чем каждый из них в отдельности. Поэтому для человека нет ничего полезнее человека. Люди, говорю я, не могут желать для сохранения своего существования ничего лучшего, как того, чтобы все таким образом во всем согласовались друг с другом, чтобы души и тела всех составляли как бы одну душу и одно тело, чтобы все вместе, насколько возможно, стремились сохранять свое существование и все вместе искали бы общеполезного для всех. Отсюда следует, что люди, управляемые разумом, то есть люди, ищущие собственной пользы по руководству разума, не чувствуют влечения ни к чему, чего не желали бы другим людям, а потому они справедливы, верны и честны. Вот те предписания разума, которые я предположил указать здесь в кратких словах, прежде чем начать доказывать их более пространным образом. Я сделал это по той причине, чтобы, если можно, привлечь к себе внимание тех, которые уверены, что это начало, а именно, чтобы каждый руководствовался исканием собственной пользы. Составляет основу нечестия, а не добродетели и благочестия. Поэтому, показав вкратце, что это совершенно наоборот, я перехожу к доказательству того же самого тем же путем, каким мы шли до сих пор. Теорема 19. Всякий по закону своей природы необходимо чувствует влечение к тому, что считает добром, или отвращается от того, что считает злом. Доказательство. Познание добра и зла есть, по теореме 8, самый эффект удовольствия или неудовольствия, поскольку мы сознаем его. Поэтому по теореме 28, часть 3, каждый необходимо чувствует влечение к тому, что считает добром, и наоборот, отвращение от того, что считает злом. Но это влечение есть не что иное, как самая сущность или природа человека, по определению влечения в схолии к теореме 9 и определению первому аффекта в часть 3. Следовательно, всякий по законам своей природы необходимо чувствует влечение к тому или отвращение от того и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 20. Чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это, тем более он добродетелен. И наоборот, поскольку кто-либо не брежет собственной пользой, то есть сохранением своего существования, постольку он бессилен. Доказательство. Добродетель по определению 8 есть самая способность человека, определяемая одной только его сущностью, то есть, по теореме 7, часть 3, одним только стремлением человека пребывать в своем существовании. Поэтому чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это тем более он добродетелен, и, следовательно, по теореме 4 и 6, часть 3, поскольку кто-либо не брежет собственной пользой, то есть сохранением своего существования, постольку он бессилен, что и требовалось доказать. Схолия. Таким образом, никто не пренебрегает влечением к собственной пользе, иными словами, сохранением своего существования, разве только побежденный внешними противными его природе причинами. Никто, говорю я, не отвращается от пищи и не убивает самого себя. Это возможно многими способами, по необходимости своей природы. Но только принужденный к тому причинами внешними. В самом деле, человек убивает себя или принужденный к тому другим, который обращает его руку, случайно державшую меч, и принуждает его направить меч к сердцу, или же вследствие того, что он, как Сенека, приказанием тирана, принуждается вскрыть свои вены, то есть вследствие того, что он желает избегнуть большего зла через меньшее, или, наконец, вследствие того, что скрытые внешние причины таким образом располагают его воображение и так действуют на его тело, что оно принимает новую природу, противоположную первой, идея которой по теореме 10, часть 3, в душе существовать не может. Но чтобы человек побуждался к небытию или изменению в иную форму необходимостью своей природы, это также невозможно, как то, чтобы из ничего произошло что-либо, как это каждый может видеть, поразмыслив, хотя немного. Теорема 21. Никто не может желать быть счастливым, хорошо действовать и жить, не желая вместе с тем быть, действовать и жить, то есть существовать в действительности актуально. Доказательство. Доказательство этой теоремы, или лучше сказать предмет, ясен сам собой, а также из определения желания. Ибо желание счастливо или хорошо жить, действовать и так далее, есть по определению аффектов часть третья, самая сущность человека, то есть, по теории седьмой часть третья, стремление каждого сохранять свое существование. Поэтому никто не может желать и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 22. Нельзя представить себе никакой другой добродетели первее этой, именно стремление сохранять свое существование. Доказательство. Стремление сохранять свое существование есть самая сущность вещи по теореме 7, часть 3. Поэтому если бы можно было представить какой-либо добродетель первее этой, то есть этого стремления, тогда сама сущность вещи представлялась бы предшествующей себе самой. А это, само собой разумеется, невозможно. Следовательно, нельзя и так далее, что и требовалось доказать. Корреларий, стремление к самосохранению, есть первое и единственное основание добродетели. Ибо по теореме 22 первее этого начала нельзя представить никакого другого, и без него по теореме 21 нельзя представить никакой добродетели. Теорема 23. Поскольку человек определяется какому-либо действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, про него нельзя сказать безусловно, что он действует вследствие добродетелей. Последнее возможно лишь постольку, поскольку он определяется вследствие того, что познает. Доказательство. Поскольку человек определяется к действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, постольку он, по теореме 1, часть 3, пассивен, то есть по определениям 1 и 2, часть 3, делает что-либо такое, что не может быть понято через одну только его сущность, то есть по определению 8 не вытекает из его добродетели. Поскольку же он определяется к совершению чего-либо вследствие того, что познает, постольку по теореме 1, часть 3 активен, то есть по определению 2, часть 3 делает что-либо такое, что уразумевается через одну только его сущность. Иными словами, по определению 8, что составляет адекватное следствие его добродетели, что и требовалось доказать. Теорема 24. Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование. Эти три выражения обозначают одно и то же. По руководству разума, на основании стремления к собственной пользе. Доказательство. Действовать вполне по добродетели по определению 8 есть не что иное, как действовать по законам собственной природы. Действуем же мы лишь постольку, поскольку познаем по теореме 3, часть 3, следовательно, действовать по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование по руководству разума и при том, на основании стремления к собственной пользе, что и требовалось доказать. Теорема 25. Никто не стремится сохранять свое существование ради другой вещи. Доказательство. Стремление каждой вещи пребывать в своем существовании определяется единственно сущностью самой вещи, по теореме 7, часть 3, и только из одной ее, а не из сущности другой вещи, по теореме 6, часть 3, необходимо следует, что каждый стремится сохранять свое существование. Кроме того, эта теория и обствует из коррелария к теореме 22, ибо если бы человек стремился сохранять свое существование ради другой вещи, то эта вещь, само собой очевидно, составляла бы первое основание добродетели, а это по указанному коррелярию невозможно. Следовательно, никто не стремится и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 26. Все, к чему мы стремимся вследствие разума, есть не что иное, как познание, и душа, поскольку она руководствуется разумом, считает полезным для себя только то, что ведет к познанию. Доказательство. Стремление к самосохранению по теореме 7, часть 3, есть не что иное, как сущность вещи, которая, поскольку она таковой существует, представляется имеющей силу к пребыванию в своем существовании, по теореме 6, часть 3, и совершение того, что необходимо вытекает из данной ее природы. Смотрите определение влечения в схолии к теореме 9, часть 3. Но сущность разума составляет не что иное, как наша душа, поскольку она познает ясно и отчетливо, смотрите его определение по схолии 2 к теореме 40, часть 2. Следовательно, по теореме 40, часть 2, все, к чему мы стремимся вследствие разума, есть не что иное, как познание. Далее, так как это стремление души сохранять свое существование, поскольку оно рассуждает, есть не что иное, как познание, по первой части этого доказательства, то оно по коррелярию к теореме 22 составляет первое и единственное основание добродетели. И, следовательно, мы не стремимся познавать вещи ради какой-либо цели по теореме 25, но наоборот. Душа, поскольку она рассуждает, может представлять хорошим для себя только то, что ведет к познанию по определению первому, что и требовалось доказать. Теорема 27. Мы ни про что не знаем с достоверностью, что она хорошо или дурно, кроме как про то, что действительно приводит к познанию или что может препятствовать ему. Доказательство. Душа, поскольку она рассуждает, стремится лишь к познанию и считает полезным для себя только то, что ведет к нему, по теореме 26. Но душа по теореме 41 и 43 с ее схолией, часть 2, обладает достоверным знанием вещей лишь постольку, поскольку она имеет идеи адекватные, иными словами, что по схолии 2 к теореме 40, часть 2, одно и то же, поскольку она рассуждает. Следовательно, мы ни про что не знаем с достоверностью, что оно хорошо, кроме как про то, что приводит к познанию. Наоборот, дурно то, что может препятствовать ему, что и требовалось доказать. Теорема 28. Высшее благо для души есть познание Бога, а высочайший добродетель – познавать Его. Доказательство. Самое высшее, что душа может постичь, есть Бог, то есть, по определению 6, часть 1, существо абсолютно бесконечное, без которого, по теореме 15, часть 1, ничто не может ни существовать, ни быть представляемо. И потому по теореме 26 и 27 высшая польза или, по определению первому, благо души есть познание Бога. Далее душа активна лишь постольку, поскольку она познает по теоремам 1 и 3, часть 3, и лишь постольку можно сказать про нее безусловно, что она действует по добродетели, по теореме 23. Следовательно, безусловный добродетель души состоит в познавании, а высшее, что душа может постичь, есть, как мы уже доказали, Бог. Следовательно, высочайший добродетель души – постигать или познавать Бога, что и требовалось доказать. Теорема 29. Никакая единичная вещь, природа которой совершенно отлична от нашей, не может нашей способности к действию ни благоприятствовать, ни препятствовать. И вообще никакая вещь не может быть для нас хорошей или дурной, если она не имеет с нами чего-либо общего. Доказательство. Способность всякой единичной вещи, а следовательно, по короларии к теореме 10, часть 2, и человека, в силу которой он существует и действует, определяется по теореме 28, часть 1, не иначе, как другой единичной вещью, природа которой по теореме 6, часть 2, должна быть понимаема по тем же атрибутам, под которым представляется природа человеческая. Следовательно, наша способность к действию, как бы она ни представлялась, может быть определяема и, следовательно, способствуема или ограничиваема могуществом только такой другой единичной вещи, которая имеет с нами что-либо общее, а не такой природы, которая совершенно отлична от нашей. А так как мы называем добром или злом то, что составляет причину удовольствия или неудовольствия по теореме 8, то есть по схолии к теореме 11, часть 3, что увеличивает или уменьшает нашу способность к действию, благоприятствует ей или ограничивает ее, то та вещь, природа которой от нашей совершенно отлична, не может быть для нас ни хорошей, ни дурной, что и требовалось доказать. Теорема 30. Никакая вещь не может быть дурной через то, что она имеет с нашей природой общего. Но поскольку она для нас дурна, постольку она нам противна. Доказательство. Злом мы называем то, что составляет причину неудовольствия по теореме 8. То есть по определению его в схолии к теореме 11, часть 3, то, что уменьшает или ограничивает нашу способность к действию. Если таким образом какая-либо вещь была бы для нас дурна через то, что она имеет с нами общего, то, следовательно, она могла бы уменьшать или ограничивать то самое, что она имеет с нами общего. А это по теореме 4, часть 3, нелепо. Следовательно, никакая вещь не может быть дурна для нас через то, что она имеет с нашей природой общего. Но наоборот, поскольку она дурна, то есть, как мы уже показали, поскольку она может уменьшать или ограничивать нашу способность к действию, постольку по теореме 5, часть 3, она нам противна, что и требовалось доказать. Теорема 31. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, постольку она необходимо хороша. Доказательство. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, она по теореме 30 дурной быть не может. Следовательно, она необходима будет или хороша, или безразлична. Если предположить второе, а именно, что она ни хороша, ни дурна, то, следовательно, по определению десятому, из ее природы не будет вытекать ничего, что служило бы к сохранению нашей природы. То есть, по предположению, что служило бы к сохранению природы самой вещи. А это, по теореме 6, часть 3, нелепо. Следовательно, поскольку она сходна с нашей природой, она необходимо хороша, что и требовалось доказать. Короллари. Отсюда следует, что чем более какая-либо вещь имеет сходство с нашей природой, тем она для нас полезнее или лучше. И наоборот, чем какая-либо вещь полезнее для нас, тем более имеет она сходство с нашей природой. В самом деле, не имея сходства с нашей природой, она необходима будет или отлична от нее, или противоположна ей. Если отлична, то, по теореме 29, она не может быть ни хорошей, ни дурной. Если же противоположна, то она будет противоположна также и тому, что сходно с нашей природой, то есть, по теореме 30, противоположна хорошему, иначе дурна. Таким образом, хорошим что-либо может быть лишь постольку, поскольку оно имеет сходство с нашей природой. И, следовательно, чем более какая-либо вещь имеет сходство с нашей природой, тем она полезнее, и наоборот, что и требовалось доказать. Теорема 32. Поскольку люди подвержены пассивным состояниям, про них нельзя сказать, что они сходны по своей природе. Доказательство. Когда говорят, что вещи сходны по своей природе, то по теореме 7, часть 3, при этом, разумеется, сходство в их способности, а не в бессилии или отрицании. А следовательно, смотрите схолию к теореме 3, часть 3, и не в пассивном состоянии. Поскольку люди подвержены пассивным состояниям, про них нельзя сказать, что они сходны по своей природе, что и требовалось доказать. Схолия – это ясно также и само собой. Тот, кто говорит, что белое и черное сходно только в том, что ни то, ни другое не красно, тот вообще утверждает, что белое и черное ни в чем не сходно. Точно так же, если кто-то говорит, что камень и человек сходны только в том, что тот и другой конечен, бессилен или не существует по необходимости своей природы, или, наконец, что их бесконечно превосходит могущество внешних причин, тот вообще утверждает этим, что камень и человек ни в чем не сходны между собой, ибо вещи сходные в одном только отрицании, иными словами, в том, чего у них нет, на самом деле ни в чем не сходны. Теорема 33. Люди могут быть различны по своей природе постольку, поскольку они волнуются аффектами, составляющими пассивное состояние. В этом отношении даже один и тот же человек бывает изменчив и непостоянен. Доказательство. Природа или сущность аффектов не может быть объяснена через одну только нашу сущность или природу по определениям 1 и 2, часть 3, но должна определяться могуществом, то есть по теореме 7, часть 3, природой внешних причин в соотношении с нашей. Отсюда происходит то, что существует столько же видов одного и того же аффекта, сколько существует видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся действию. Смотрите теорему 56, часть 3. И что люди со стороны одного и того же объекта подвергаются различным аффектам. Смотрите теорию 51, часть 3. И являются в силу этого различными по своей природе. Наконец, что один и тот же человек, по той же теореме 51, часть 3, от одного и того же объекта подвергается различным аффектам, и в силу этого бывает изменчив и так далее. что и требовалось доказать. Теорема 34. Поскольку люди волнуются аффектами, составляющими пассивное состояние, они могут быть противны друг другу. Доказательство. Человек, например, Петр, может быть причиной того, что Павел подвергается неудовольствию вследствие того, что он имеет какое-либо сходство с вещью, которую Павел ненавидит, по теореме 16, часть 3. Или вследствие того, что Петр один владеет какой-либо вещью, которую любит также и Павел. Смотрите теорему 32, с ее схолией, часть 3. Или по каким-либо другим причинам. Главнейшие из них, смотрите, в схолии теореме 55, часть 3. А потому отсюда произойдет по определению 7 аффектов, часть 3, то, что Павел будет ненавидеть Петра, и, следовательно, по теореме 40, с ее схолией, часть 3, легко произойдет так же, что и Петр, в свою очередь, будет ненавидеть Павла. А потому они, по теореме 39, часть 3, будут стремиться причинить друг другу зло, то есть по теореме 30 будут противны друг другу. Но аффект неудовольствия всегда оставляет пассивное состояние, по теореме 59, часть 3. Следовательно, люди, поскольку они волнуются аффектами, составляющими пассивное состояние, могут быть противны друг другу, что и требовалось доказать. Схолия. Я сказал, что Павел ненавидит Петра вследствие того, что воображает Петра владеющим тем, что он сам любит. Отсюда с первого взгляда следует, по-видимому, что оба они служат друг другу во вред, вследствие того, что любят одно и то же, и значит, вследствие того, что сходятся по своей природе. А если это так, то теоремы 30 и 31 должны быть ложны. Но если мы захотим беспристрастно исследовать дело, то увидим, что все это вполне согласно одно с другим. В самом деле, оба тягостны друг другу не постольку, поскольку они сходны по своей природе, то есть не поскольку оба любят одно и то же, но поскольку они различны между собой. Ибо поскольку они оба любят одно и то же, любовь каждого из них, по теореме 31, часть 3, тем самым увеличивается, то есть, по определению 6 аффектов, часть 3, увеличивается удовольствие и того, и другого. Поэтому они тягостны друг для друга вовсе не потому, что любят одно и то же, исходны по своей природе. Причина этого – как я сказал, только та, что они, по предположению, расходятся по своей природе. В самом деле, мы предполагаем, что Петр имеет идею любимой вещи, которой он уже обладает. Павел же, наоборот, идею любимой вещи им утраченной. Отсюда и происходит, что последний подвергается неудовольствию, первый же, наоборот, удовольствию, поскольку-то они и являются противными друг другу. Точно таким же образом мы легко можем показать, что и остальные причины ненависти зависят от одного только того, в чем люди расходятся по своей природе, а не от того, в чем они сходны. Теорема 35. Люди лишь постольку всегда необходимо сходны между собой по своей природе, поскольку они живут по руководству разума. Доказательство. Поскольку люди волнуются аффектами, составляющими пассивные состояния, они могут быть различны по своей природе, по теореме 33, и по теореме 34 противны друг другу. Активными же по теореме 3, часть 3, люди называются лишь постольку, поскольку они живут по руководству разума. А потому все, что вытекает из человеческой природы, поскольку она определяется разумом, должно быть познаваемо, по определению второму, часть третья, как через свою ближайшую причину, единственно через самую человеческую природу. Но так как по теореме 19 всякий по законам своей природы чувствует влечение к тому, что считает добром, и стремится удалять то, что, по его мнению, составляет зло, и так как, кроме того, по теореме 41, часть 2, все, что мы считаем добром или злом по внушению разума, необходимо есть добро или зло, то, следовательно, люди, поскольку они живут по руководству разума, необходимо делают только то, что хорошо для человеческой природы, а, следовательно, и для каждого отдельного человека, то есть по короларию к теореме 31, что согласно с природой каждого человека. Следовательно, и сами люди, поскольку они живут по руководству разума, необходимо всегда сходны друг с другом, что и требовалось доказать. Короларий 1. В природе вещей нет ничего единичного, что было бы для человека полезнее человека, живущего по руководству разума. Ибо для каждого человека всего полезнее то, что всего более имеет сходство с его природой. По короларии к теореме 31, то есть, само собой разумеется, человек. Но человек, по определению второму, часть третья, действует вполне по законам своей природы тогда, когда он живет по руководству разума. И лишь постольку он, по теореме 35, необходимо всегда сходен с природой другого человека. Следовательно, для человека среди единичных вещей нет ничего более полезного, как человек и так далее, что и требовалось доказать. Короларий 2. Когда всякий отдельный человек всего более ищет для себя собственной пользы, тогда люди бывают всего более полезными друг для друга. Ибо чем более каждый ищет собственной пользы и стремится сохранять самого себя, тем он, по теореме 20, добродетельнее, или, что тоже, по определению 8, тем способнее к действованию по законам своей природы, то есть по теореме 3, часть 3, к жизни по руководству разума. Люди же всего более сходны по своей природе тогда, когда они живут по руководству разума, по теореме 35. Следовательно, по короларии 1, люди будут всегда более полезными друг для друга тогда, когда каждый всего более ищет для себя своей собственной пользы, что и требовалось доказать. Схолия. И самый опыт ежедневно свидетельствует истинность только что показанного нами столькими прекрасными примерами, что почти у всех сложилась пословица «человек человеку – Бог». Однако редко бывает, чтобы люди жили по руководству разума. Напротив, все у них сложилось таким образом, что они большей части бывают ненавистны и тягостны друг для друга. И тем не менее, они едва ли могут вести одинаковую жизнь. Так что многим весьма нравится известное определение человека как животного общественного. И в действительности дело обстоит таким образом, что из общего сожития людей возникает гораздо более удобств, чем вреда. Поэтому пускай сатирики сколько хотят осмеивают дела человеческие, пускай проклинают их теологи, пускай меланхолики произносят или, возможно, жизнь первобытную и дикую, презирают людей и приходит восторг от животных, опыт все-таки будет говорить людям, что при взаимной помощи они гораздо легче могут удовлетворять свои нужды и только соединенными силами могут избегать опасностей, отовсюду им грозящих. Я уже не говорю о том, что гораздо лучше и достойнее нашего познания рассматривать действия людей, чем животных, Но об этом подробнее в другом месте. Теорема 36. Высшее благо тех, которые следуют добродетели, общее для всех, и все одинаково могут наслаждаться им. Доказательство. Поступать по добродетели значит действовать по руководству разума, по теореме 24. А все, что мы стремимся делать, следуя разуму, это по теореме 26 познавать. А потому по теореме 28 высшее благо тех, которые следуют добродетели, состоит в познании Бога, то есть по теореме 47 и ее схолии, часть 2, это есть благо общее для всех людей, которые могут обладать равно все люди, поскольку их природа одинакова, что и требовалось доказать. Схолия. Если же кто-нибудь спросит, что если бы высшее благо тех, которые следуют добродетели, не было общее для всех? Не следовало ли бы отсюда, как и выше, смотрите теорему 34, что люди, живущие по руководству разума, то есть по теореме 35 люди, поскольку они сходны по своей природе, были бы противны друг другу? Ответ на это таков. Высшее благо человека является общим для всех не случайно, но в силу самой природы разума. А именно потому, что это вытекает из самой сущности человека, поскольку она определяется разумом, и что человек не мог бы ни существовать, ни быть представляем, если бы не имел способности наслаждаться этим высшим благом. В самом деле, по теореме 47, часть 2, самой сущности человеческой души свойственно иметь адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога. Теорема 37. Всякий следующий добродетели желает другим того же блага, к которому сам стремится, и тем больше, чем большего познания Бога достиг он. Доказательство. Люди, поскольку они живут по руководству разума, являются для человека всего более полезными. По Короларии, теореме 35, а потому по теореме 19, по руководству разума, мы необходимо будем стремиться к тому, чтобы и другие люди также жили по руководству разума. Но благо, к которому стремится всякий, живущий по предписанию разума, то есть по теореме 24, следующие добродетели, есть по теореме 26 познание. Следовательно, всякий следующий добродетели желает и другим людям того же блага, к которому сам стремится. Далее, желание, поскольку оно относится к душе, есть, по определению первому аффектов, часть третья, самая сущность ее. Сущность же души по теореме 11, часть 2, состоит в познании, заключающем в себе познание Бога. По теореме 47, часть 2. И без такого познания она не может, по теореме 15, часть 1, ни существовать, ни быть представляема. А потому, чем больше познание Бога заключает в себе сущность души, тем больше будет и то желание, которым следующие добродетели желают другому того же блага, к которому сам стремится, что и требовалось доказать. Иначе, человек по теореме 31, часть 3, будет тем постояннее любить то благо, которому сам стремится и которое любит, если увидит, что и другие любят тоже. А потому, по короларии к теореме 31, часть 3, он будет стремиться, чтобы и другие любили то же самое. А так как это благо по теореме 36 общий для всех, и наслаждаться им могут все, то он на том же основании будет стремиться, чтобы все наслаждались им, и по теореме 37 часть 3, чем больше сам он наслаждается этим благом, что и требовалось доказать. Схолия первая. Кто вследствие одного только аффекта стремится к тому, чтобы другие любили то же, что он любит, и жили по его желанию, тот действует лишь под влиянием страсти и поэтому будет ненавистен в особенности тем, которым нравится другое и которые вследствие этого под влиянием такой же страсти стараются и стремятся, чтобы другие, наоборот, жили как они. Далее, так как то высшее благо, к которому люди влекутся вследствие аффекта, часто бывает таково, что им может обладать только один кто-нибудь, то отсюда происходит, что те, которые любят что-либо, не всегда остаются верны самим себе, и, находя удовольствие восхвалять любимую ими вещь, в то же самое время боятся, как бы им не поверили. Наоборот, кто стремится руководить другими разумно, тот действует не под влиянием страсти, но гуманно и кротко, и всего более бывает верен сам себе. Далее, всякое желание и действие, причину которого мы составляем, поскольку мы имеем идею Бога, иными словами, поскольку познаем Его, я отношу к благочестию. Желание же делать добро, зарождающееся в нас вследствие того, что мы живем по руководству разума, я называю уважением к общему благу. Далее, желание человека, живущего по руководству разума, соединить с собой узами дружбы других людей, я называю честностью, а честным – то, что одобряют люди, живущие по руководству разума, и наоборот, постыдным – то, что препятствует дружественным связям. Кроме того, я показал также, в чем коренятся основы государства. Далее, из вышесказанного легко можно усмотреть, в чем состоит разница между истинной добродетелью и бессилием. А именно, истинная добродетель есть не что иное, как жизнь по одному только руководству разума, а следовательно, бессилие состоит в одном только том, что человек отдает себя на произвол вещей, существующих вне его, и определяется ими к таким действиям, которых требует общее состояние внешних вещей, а не самая природа его, рассматриваемая единственно сама в себе. Вот тот, что я обещал доказать в схолии к теореме 18. Отсюда явствует, что известный закон, запрещающий убивать животных, основан более на пустом суеверии и женской сострадательности, чем на здравом смысле. Разум мучит нас, что необходимость искать того, что нам полезно, связывает нас с людьми, а не с животными или вещами, природа которых отлична от человеческой. По отношению к последним мы имеем то же право, какое они имеют по отношению к нам. Мало того, так как всякое право определяется добродетелью или могуществом каждого, то люди имеют гораздо большее право над животными, чем животные над людьми. Я не отрицаю, однако, что животные чувствуют, а отрицаю только то, что будто бы вследствие этого нельзя заботиться о собственной пользе, пользоваться ими по произволу и обращаться с ними так, как нам нужно, ибо они не сходны с нами по своей природе, и их аффекты по своей природе отличны от аффектов человеческих. Смотрите схолию к теореме 57, часть 3. Остается еще показать, что такое справедливое и несправедливое преступление и, наконец, заслуга. Об этом смотрите следующую схолию. Схолия вторая. В прибавлении к первой части я обещал объяснить, что такое похвала и порицание, заслуга и преступление, справедливое и несправедливое. Что касается до похвалы и порицания, то я изложил это в схоле к теореме 29, часть 3. Об остальном должно будет сказать здесь. Но прежде следует сказать несколько слов о естественном и гражданском состоянии человека. Каждый существует по высшему праву природы, и, следовательно, каждый по высшему праву природы делает то, что вытекает из необходимости его природы. А потому каждый по высшему праву природы судит о том, что хорошо и что дурно. По-своему заботится о собственной пользе, смотри теорему 19 и теорему 20, мстит за себя, смотри теорему 40, часть 3, и стремится сохранить то, что любит, и уничтожить то, что ненавидит. Смотри теорему 28, часть 3. Если бы люди жили по руководству разума, то каждый по теореме 35 обладал бы этим своим правом без всякого ущерба для других. Но так как люди по короларии к теореме 4 подвержены аффектам, далеко превосходящим способность или добродетель человека по теореме 6, то часто они влекутся в разные стороны по теореме 33 и бывают противны друг другу по теореме 34, нуждаясь между тем во взаимной помощи по теореме 35. Поэтому для того, чтобы люди могли жить согласно и служить друг другу на помощь, необходимо, чтобы они поступили своим естественным правом и обязались друг другу не делать ничего, что может служить во вред другому. Каким образом может произойти это, а именно, чтобы люди, необходимо подверженные аффектам, по короларии к теореме 4, и притом непостоянные и изменчивые, по теореме 33, могли заключить между собой обязательства и иметь друг другу доверие? Это ясно из теоремы 7 этой части и теоремы 39, часть 3. А именно из того, что всякий аффект может быть ограничен только аффектом более сильным и противоположным ему, и что каждый удерживается от нанесения вреда другому боязнью большего вреда для себя. При таком условии общество может утвердиться только в том случае, если оно присвоит себе право каждого мстить за себя и судить о том, что хорошо и что дурно. А потому оно должно иметь власть предписывать общий образ жизни и устанавливать законы, делая их твердыми не посредством разума, который, по схоле к теореме 17, ограничить аффекты не в состоянии, но путем угроз. Такое общество, зиждущееся на законах и власти самосохранения, называется государством, а люди, находящиеся под защитой его права, гражданами. Отсюда легко понять, что в естественном состоянии нет ничего, что было бы добром или злом по общему признанию, так как каждый, находящийся в естественном состоянии, заботится единственно о своей собственной пользе и по собственному усмотрению определяет, что добро и что зло, руководствуясь только своей пользой, и никакой закон не принуждает его повиноваться кому-либо другому, кроме самого себя. А потому в естественном состоянии нельзя представить себе преступления. Оно возможно только в состоянии гражданском, где по общему согласию определяется, что хорошо и что дурно, и где каждый должен повиноваться государству. Таким образом, преступление есть не что иное, как неповиновение, наказываемое вследствие этого только по праву государственному. Наоборот, повиновение ставится гражданину в заслугу, так как тем самым он признается достойным пользоваться удобствами государственной жизни. Далее, в естественном состоянии никто не является господином какой-либо вещи по общему признанию, и в природе нет ничего, про что можно было бы сказать, что оно есть собственность такого-то человека, а не другого. Но все принадлежит всем, и вследствие этого в естественном состоянии нельзя представить никакого желания отдавать каждому ему принадлежащее или брать чужое. То есть в естественном состоянии нет ничего, что можно было бы назвать справедливым или несправедливым. Из сказанного ясно, что справедливость и несправедливость, преступление и заслуга составляют понятия внешние, а не атрибуты, выражающие природу души. Но достаточно об этом. Теорема 38. То, что располагает тело человеческое таким образом, что оно может подвергаться многим воздействиям,